Неделя в истории. Сегодня, 1 мая, когда в России отмечается День весны и труда, исполнилось бы 90 лет писателю Виктору Петровичу Астафьеву, автору книг «Царь рыбы», «Печальный детектив», «Последний поклон», «Пастух и пастушка», «Веселый солдат», «Прокляты и убиты». В 2009 году, спустя 8 лет после смерти, Астафьеву была присуждена премия Александра Солженицына с такой формулировкой. Виктору Петровичу Астафьеву, писателю мирового масштаба, бесстрашному солдату литературы, искавшему свет и добро в изувеченных судьбах природы и человека. Вот небольшой отрывок из духовного завещания Астафьева своим близким. Не во всем и не везде, но мы прожили жизнь трудно, однако достойно, преодолевая в себе раба, недуги и несчастья нашего времени, тупых вождей и сверхчеловеков, в кавычках, которые унизили себя, свою родину, породили детей себе подобных. Но унизить нас до основания, сделать нас себе подобными, им до конца не удалось, хотя кое в чем они и система ими порожденная преуспели. Ржавой проволокой опутанным, дряхлыми конструкциями, на которых болтается сорванная со всех гвоздей вывеска коммунизма и счастливое будущее, окруженным от восхода и до захода солнца слушающим вранье, трудно ни завонять, ни заржавить, ни завраться, с кругу не съехать. И все же. Кое-как, кое-кто и кое-где сохранил душу живую, остался самим собой, хотя бы частично. Вот этой нашей лучшей части и будьте достойны. Не ждите добра от других, делайте его сами, и оно воздастся. А главное, будьте честными перед собой и временем, насколько хватит вас и вашего мужества. Сегодня в 17:20 вы сможете услышать первую часть передачи, посвященную памяти Виктора Петровича Астафьева. Прозвучат воспоминания о встречах с Астафьевым журналиста Дмитрия Шиварова, отрывок из архивной записи с голосом Виктора Петровича и два рассказа из цикла «Затиси». 4 мая 1881 года в Симбирске родился видный российский политический и общественный деятель Александр Федорович Киренский, министр, затем министр-председатель Временного правительства. Вот несколько любопытных фактов из его жизни. Начнем с того, что 36-летний Керенский стал самым молодым ненаследным правителем России в 20 веке. С отцовской стороны предки Александра Керенского происходили из среды русского провинциального духовенства. Его дед служил диаконом в селе Керенки Городищенского уезда Пензенской губернии. Отец Керенского, Федор Михайлович, занимал в Симбирске должность директора мужской гимназии и средней школы для девочек. Самым знаменитым воспитанником Федора Керенского стал Владимир Ильич Ульянов, сын его начальника, директора симбирских училищ Ильи Николаевича Ульянова. Именно Федор Михайлович Керенский поставил будущему вождю мирового пролетариата единственную четверку в аттестате золотого медалиста по логике. Семьи Керенских и Ульяновых в Симбирске связывали почти дружеские отношения. У них было много общего в образе жизни, положении в обществе, интересах, происхождении. Федор Михайлович, после того, как умер Илья Николаевич Ульянов, по мере своих сил проявлял участие в судьбе детей Ульяновых. В 1887 году, уже после того, как был арестован и казнен Александр Ильич Ульянов, он дал брату политического преступника Владимиру Ульянову положительную характеристику для поступления в Казанский университет. И Керенский, и Ульянов получили в детстве религиозное воспитание. Однако Керенский верил в Бога, а Ульянов Ленин эту веру потерял. «Особенно запомнилась мне торжественная служба», – вспоминал Александр Керенский, – «когда совершалось святое причастие детей, и нас с братом, одетых в белые курточки с красными галстучками под белыми стоячими воротничками, подвели к батюшке. Позади нас стояли рядами старшие ученики в аккуратных форменных синих костюмах с серебряными пуговицами, и среди них должно быть стоял и примерный ученик Владимир Ульянов». Мальчиком Владимир Ульянов тоже, наверное, смотрел на это распятие и, быть может, в душе посмеивался, сохраняя благочестивое выражение лица, если, конечно, верить его собственному рассказу о том, как он в 14 лет выбросил в мусорное ведро свой нательный крест. Керенский, который был масоном и принадлежал к великому востоку народов России, однако оставался христианином, но, разумеется, не строго каноническим православным. Существуют сведения, степень их достоверности неизвестна, о том, что предсмертную исповедь Керенского принимал епископ Василий Родзянко. Советские учебники утверждали, что Керенский позорно бежал из осажденного Зимнего дворца во время штурма, напялив на себя дамскую юбку. Это выдумки. Однако эпизод с переодеванием Керенского все же имел место, но при других обстоятельствах. Произошло это 31 октября в Гатчине, после неудачной попытки наступления Керенского на Красный Питер. Незадачливого экс-премьера замаскировали под матроса. А в июне 18 года для того, чтобы выехать из России, Керенскому пришлось перевоплощаться в сербского офицера. Конец 1917 года человек, которого еще недавно именовали рыцарем революции, первой любовью революции, народным трибуном, гением русской свободы, солнцем свободы России, первым народным главнокомандующим и так далее и тому подобное, провел в скитаниях по отдаленным селениям под Петроградом и Новгородом. В начале января 18 года он тайно появился в Петрограде, желая выступить на учредительном собрании, но в эсеровском руководстве это, очевидно, сочли нецелесообразным. Керенский перебрался в Финляндию, в конце января 18 года вернулся в Петроград, в начале мая в Москву, где установил контакт с Союзом Возрождения России. Когда началось выступление чехословацкого корпуса, Союз Возрождения предложил ему пробраться за границу для переговоров об организации военной интервенции в Советскую Россию. И вот в июне 18 года Керенский под видом сербского офицера через север России выехал за пределы бывшей Российской империи. Прибыв в Лондон, он встретился с британским премьер-министром Ллойд Джорджем и выступил на конференции лейбористской партии. После этого отправился в Париж, где пробыл несколько недель. Пытался добиться поддержки со стороны Антанты для уфимской директории, в которой преобладали эсеры. После переворота в Омске в ноябре 18 года, в ходе которого директория была свергнута и установлена диктатура Колчака, Керенский агитировал в Лондоне и Париже против омского правительства. Жил во Франции, участвуя в постоянных расколах, ссорах и интригах русских изгнанников. В 22-32 годах Керенский редактировал газету «День», выступал с резкими антисоветскими лекциями, призывал Западную Европу к крестовому походу против Советской России. В 1939 году он женился на бывшей австралийской журналистке Лидии Триттон. Когда Гитлер в 1940 году оккупировал Францию, Керенский бежал в США. Когда в 1945 году неизлечимо заболела его жена, он поехал к ней в Брисбен, в Австралию, и жил с ней до ее смерти в феврале 1946 года, после чего вернулся в США и осел в Нью-Йорке, хотя также много времени проводил в Стэнфордском университете в Калифорнии. Там он внес значительный вклад в архив по русской истории и учил студентов. Умер Керенский 11 июня 1970 года в своем доме в Нью-Йорке от рака в возрасте 89 лет. Местная русская православная церковь отказалась от его погребения, сочтя виновником падения России и масоном. Тело было переправлено в Лондон и похоронено на кладбище, не принадлежащем какой-либо вере. 2 мая 1856 года в городе Ветлуги Костромской губернии родился русский религиозный философ, литературный критик и публицист Василий Васильевич Розанов, которого с легкой руки критика Иванова-Разумника называли «юродивым русской литературы». Бывают странные сближения. Дед Керенского был диаконом, а дед Василия Васильевича Розанова – священником. Учился Розанов в Симбирской гимназии, а закончил ее в 1878 году, за год до того, как ее директором стал отец Керенского, о котором современник писал, что новый директор внес освежающую струю в затхлую атмосферу гимназии. Этой освежающей струи Розанов не застал и вспоминал, что Симбирск стал родиной его нигилизма. Именно здесь, учась в Симбирске, он активно стал читать писателей так называемого позитивистского направления – Фохта, Малишота, Белинского, Добролюбова, Писарева. Симбирская гимназия навсегда оттолкнула Розанова своим бездушием, формальным подходом как к самому человеку вообще, так и к самой учебе. Все эти моменты позднее были блестяще отражены Розановым в статьях, вошедших в книгу об образовании «Сумерки просвещения», где умудренный педагогическим опытом мыслитель отметил причины революционных настроений как студентов, так и гимназистов, преподавателей. В то время, когда Александр Федорович Керенский в Париже пытался добиться поддержки со стороны Антанты для уфимской директории, Розанов в одном из писем из Сергиева Посада писал: «Господи, что же стало с нашей Россией? Кто ждал? Кто предвидел? Когда подобным кончались революции? Светопредставления?» Василий Васильевич Розанов был одним из самых ярких и парадоксальных философов и публицистов Серебряного века. Его называли русским Фрейдом и русским Ницше. Его ненавидели революционные демократы и недолюбливали либералы. Ему удалось прослыть одновременно и юдофилом, и юдофобом. Циник и парадоксалист, он боялся пафоса. Его философия рассеивалась в мелочах, мелочи же приобретали философский статус. Он хотел начать литературу с другого конца, воспеть уединение, тепло частной жизни. Не раз его упрекнут в апофеозе тривиальности, назовут философским обывателем, поэтом интерьерчика. А он оберегал и пестовал маленькое в себе, отвечал на вопрос «что делать?» фразой, которой суждено стать крылатой. «Если это лето, чистить ягоды и варить варенье. Если зима, пить с этим вареньем чай». Его оригинальный стиль философствования исследователи назвали философским импрессионизмом. В 1917 году Розанов с семьей переехал из Петрограда в Сергиев Посад. Через неделю после Октябрьского переворота Василий Васильевич начал писать свое последнее произведение «Апокалипсис наших дней». В эти страшные времена Розанов нищенствовал, голодал, и в конце 1918 года со страниц своего «Апокалипсиса» обратился к читателям с трагической просьбой. К читателю, если он друг. В этот страшный потрясающий год от многих лиц и знакомых, и вовсе неизвестных мне, я получил по какой-то догадке сердца помощь и денежную, и съестными продуктами. И не могу скрыть, что без таковой помощи я не мог бы, не сумел бы перебыть этот год. За помощь великая благодарность, и слезы не раз увлажняли глаза и душу. Кто-то помнит, кто-то думает, кто-то догадался. Устал, не могу. 2-3 горсти муки, 2-3 горсти крупы, 5 круто испеченных яиц может часто спасти день мой, сохранить читатель своего писателя, и что-то завершающее мне брежется в последних днях моей жизни. Василий Розанов, Сергиев Посад. Когда многие собратья-писатели и философы еще на что-то надеялись, а кто-то пребывал в революционной эйфории, Василий Розанов в своем «Апокалипсисе» писал пронзительные слова. «С лязгом, скрипом, визгом опускается над русскую историю железный занавес». Представление окончилось. Публика встала. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось. «Былая Русь, как это выговорить?» А уже выговаривается. «Печаль не в смерти». Человек умирает не когда он созрел, а когда он доспел. То есть, когда жизненные соки его пришли к состоянию, при котором смерть становится необходима и неизбежна. Если нет смерти человека без воли Божьей, то как мы могли бы допустить, могли бы подумать, что может настать смерть народная, царственная, без воли Божьей? И в этом весь вопрос. Значит, Бог не захотел более быть Руси. Он гонит ее из-под солнца. Уйдите, ненужные люди. Почему мы ненужные? Да уж давно мы писали в золотой своей литературе дневник лишнего человека, записки ненужного человека, также праздного человека, выдумали подполья всякие. Мы как-то прятались от света солнечного, точно стыдясь за себя. Человек, который стыдится себя, разве от него не застыдится солнце? Солнышко и человек в связи. Значит, мы не нужны в подсолнечной, и уходим в какую-то ночь, небытие, могила. Мы умираем, как фанфароны, как актеры, ни креста, ни молитвы. Уж если при смерти, чьей нет креста и молитвы, то это у русских. И странно, всю жизнь крестились, богомолились, вдруг смерть, и мы сбросили крест. Просто, как православным человеком, русский никогда не жевал. Переход в социализм, и значит, в полный атеизм, совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно в баню сходили и окатились новой водой. Это совершенно точно. Это действительность, а не дикий кошмар. Собственно, от чего мы умираем? Нет, в самом деле, как выразить в одном слове, собрать в одну точку? Мы умираем от единственной и основательной причины – неуважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся. Не столько солнышко нас гонит, сколько мы сами гоним себя. В начале октября 1918 года Розанов отправил сына Васю в Курск за продуктами. А Вася в дороге подхватил испанку, которая убила тогда по миру 100 миллионов человек. И от этой испанки скончался. В эти дни Розанов словно обезумел. Придя в Моссовет, он заявил: «Покажите мне главу большевиков, Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь, я монархист Розанов». За гораздо менее резкие вещи новая власть ставила к стенке. Но тут всего только что запретили его апокалипсис, и то на 6-м номере, а писателю предоставили умирать самому. 24 ноября, через неделю после Васиного сорокоуста, Розанов возвращался из бани, у него закружилась голова, он свалился в снежную канаву, так и замерз бы, если бы не случайный прохожий. Доктор сказал, что паралич произошел на почве сильных потрясений и длительной голодовки. Он исхудал так, что дочка могла легко переносить его на кровать. Левая часть тела отнялась, язык едва слушался, но он продолжал диктовать. В последних письмах он благодарил всех – Горького, Флоренского, который до последней минуты был с ним, знакомых и незнакомых, кто откликнулся на его страдания, у всех просил прощения. Телесные муки Василия Васильевича были нестерпимы, на душе становилось все теплее. «Обнимитесь все-все», – говорил он, – «поцелуемся во имя воскресшего Христа. Христос воскресе! Как радостно, как хорошо! Со мной происходят действительно чудеса. А что за чудеса, расскажу потом, когда-нибудь». 4 раза он исповедался и причастился, потом еще соборовался, чтобы Господь отпустил и забытые грехи. Перед самой кончиной, вспоминала его дочь Татьяна, отец как-то зажмурился и горько улыбнулся, словно увидел смерть, а затем 3 спокойно вздохнул, по лицу разлилась удивительная улыбка, какое-то сияние, и он испустил дух. Было это 5 февраля 1919 года. Отходную молитву над Розановым прочитал его друг, русский философ и священник Павел Флоренский. Похоронен Розанов был рядом с могилой Константина Леонтьева на кладбище Черниговского скита возле Троицы Сергиевой Лавры. В 1923 году это кладбище срыли, черный гранитный памятник Леонтьеву разбили в куски, а крест на могиле Розанова сожгли. Ныне на этом месте надгробия Леонтьева и Розанова восстановлены. И закончить сегодняшний разговор о Василии Васильевиче Розанове хочется его строчками. «Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего «я». Слишком мог бы, но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое теплое для меня. С Богом никогда не скучно и не холодно. В конце концов, Бог – моя жизнь. Я только живу для Него, через Него. Вне Бога меня нет». «Выньте из самого существа мира молитву. Сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее. Чтобы я этого не мог. И я с выпученными глазами и ужасным воем выбежал бы из дому и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить. Без молитвы безумие и ужас. Но это все понимается, когда плачется. А кто не плачет, не плакал, как ему это объяснить?»